Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второй главы послания апостола Павла к Колоссянам. В первых 15 стихах этой главы Павел указывает нам на опасность, которую таит в себе земная философия. И мы увидим, что именно Христос дает ответ на все поиски истины посредством философии. Оставшаяся часть второй главы покажет нам, что Он является ответом всем человеческим ритуалам. Предостерегая Колоссян против этих двух опасностей, апостол указывает на 5 ошибок и заблуждений, которые имели место в церкви в Колоссах. Этими ошибками были прельщение вкратчивыми словами, увлечение философией, законничество, мистицизм и аскетизм. А теперь давайте прочтем 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Если бы вы занимались изучением истории философии, вы бы начали с Платона. Затем обстоятельно исследовали учения многих отцов церкви. И, наконец, познакомились с более современными философами, которые просто захватили умы некоторых современных богословов. В ходе этого исследования вы без труда убедились бы, что никто из этих современных философов не отличается серьезным отношением к вопросу о богодухновенности Божьего Слова. Они заняты поисками ответов на жизненные проблемы при помощи философии. Но такие ответы в ней найти невозможно. Истинный философ — это тот, кто занят поиском истины. Но истина не обретается в земной мудрости. Именно Христос является ответом, ответом которого так ищет философия. Павел писал в первом послании к Коринфянам, в 30 стихе 1 главы, «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога». А лжефилософия подобна слепому человеку, который заглядывает в темную комнату в поисках черной кошки, которой там нет. У его поисков нет никакой надежды. И Павел здесь предостерегает Колоссян беречься подобного обмана. Что же касается человеческих преданий, то мы помним, как Господь Иисус осудил религиозных правителей своего времени, потому что вместо слова Бога они учили преданиям человеческим. Откровенно говоря, это была одна из причин, почему я обратился к преподаванию всего Божьего Слова. Конечно, гораздо проще выбрать себе некоторые любимые отрывки или некоторые любимые толкования и сделать их проповедь своим главным коньком. Например, я верю в пророчество, но в Слове Бога есть гораздо больше, нежели только пророчество. Некоторые проповедники посвящают все силы проповедям христианского стиля жизни. Несомненно, это тоже есть в нашей Библии, но в ней есть не только это. Вот почему я считаю, что нам всем очень важно изучать все Слово Бога. Некоторые люди стараются построить свою христианскую жизнь на каких-то мирских системах, которые могут показаться нам простыми и заманчивыми. Но нашей основой является не философия и не мирская система. Нашей основой является Христос. И теперь Павел начинает разговор о самом Иисусе Христе. Прочтем 9 и 10 стихи. «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, который есть глава всякого начальства и власти». В Нем обитает вся плейрома, полнота Бога. Это ясное и недвусмысленное утверждение о божественности Иисуса Христа. Невозможно выразить эту мысль более ясно. В нашем Господе сосредоточена вся полнота Бога. Не 99%, но все 100%. Фразу «вы имеете полноту в нем» можно также переводить с помощью весьма яркого и наглядного образа. В нем мы с вами полностью подготовлены для нашего жизненного путешествия. Мне нравится этот образ. В нем мы готовы к трудностям предстоящего нам путешествия, и все, что только может понадобиться нам в пути, мы обретем в нем. Именно здесь уместнее всего сказать, что Христос является ответом на все вопросы. Каковы ваши вопросы? В чем вы нуждаетесь сегодня? Может быть, вас увлекает мирская философия? Тогда обратитесь к Господу. Может быть, вас увлекают обольстительные слова? Может быть, вас увлекают какие-то земные пути или человеческие предания? Обратитесь ко Христу, дорогие мои. Далее прочтем 11 стих. «В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым». Павел призывает Колоссян избавиться от всего внешнего и напускного. Истинное обрезание — это новое рождение. Апостол объяснял это в послании к Галатам в 15 стихе 6 главы. «Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Мы становимся новым творением, когда приходим ко Христу и доверяемся Ему, как нашему Спасителю. В нем мы находим покой и отождествляемся с Ним». Далее прочтем 12 и 13 стихи. «Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Смерть и воскресение Христа являются неоспоримыми историческими фактами. Когда Христос умер, мы с вами умерли вместе с Ним. Он занял наше место. А когда Он воскрес, мы были воскрешены вместе с Ним. И сегодня мы соединены с живым Христом. Для нас очень важно видеть это, ибо мы имеем живого Господа и Спасителя. Очень важно всегда помнить тот факт, что никакая внешняя церемония не приводит нас ко Христу. Подлинно важным вопросом является вопрос, рождены ли мы свыше и знаем ли мы Христа как своего Спасителя. Если мы знаем Его, мы отождествляемся с Ним. Отождествление со Христом означает совлечение греховного тела плоти обрезанием Христовым, как пишет апостол в 11 стихе. Именно посредством крещения, символизирующего смерть и погребение Господа, мы отождествились со Христом. Но также мы совоскресли с Ним вместе, то есть присоединились к живому Спасителю. Мы совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. Наше спасение совершается посредством воскрешающей Божьей силы. И это не какая-то философия или система. Эта сила не имеет ничего общего со всеми учебными курсами, которые якобы учат нас жить для Бога. Спасение вовсе не сводится к улучшению нашего ветхого естества. Спасение — это обретение нового естества. Павлу приходилось иметь дело с двумя системами греческой философии, которые были весьма популярны в его дни. Это были диаметрально противоположные друг другу системы, хотя и та, и другая черпали свои истоки в одном и том же. Одной из этих философий была философия стоиков, другая — философия эпикурейцев. Стоики учили, что человек должен прожить благородной жизнью и что смерть не имеет никакого значения. Их идея состояла в том, чтобы управлять собой и своими желаниями, чтобы не зависеть от изменяющихся внешних обстоятельств. Фактически, они учили, что никакие благоприятные обстоятельства не должны возносить человека, в то время как никакие негативные события не могут смутить его. Стоики верили, что человек стоит выше любых обстоятельств и что душа человека больше, чем вся эта вселенная. Как видите, это была смелая философия. Но проблема состояла в том, как именно воплотить эту теорию в жизнь. Что же касается эпикурейцев, то они учили, что ничто в этом мире не является определенным. Мы не знаем, откуда мы пришли, и нам неведомо, куда мы идем. Единственное, что мы знаем достоверно, это то, что через некоторое время наше пребывание в этом мире закончится. А потому глупо ограничивать себя в каких-то земных радостях, опасаясь туманной возможности какой-то будущей расплаты. Иными словами, станем есть и пить, ибо завтра умрем. Интересно отметить, что обе эти системы пытались что-то сделать с плотью человека, то есть с той ветхой природой, которой обладаем все мы. Наша ветхая природа действует через свои прежние привычки, прежние желания, стремления и искушения. Как же мы собираемся управлять всем этим? В наши дни появляется немало новых методик, подходов и принципов, которые якобы дают человеку возможность жить христианской жизнью. Я знаю людей, которые посещают все библейские конференции, посвященные христианской жизни. Дома у них целые шкафы, заставленные всевозможными пособиями и учебниками на эту тему. Однако дела у них идут не столь замечательно. Почему? Потому что мы должны понять одну важную вещь, которую говорит здесь апостол Павел. Мы присоединены к живому Христу. И если мы соединены с Ним, друзья мои, мы будем жить так, как это нас обязывает. Задумайтесь, насколько вы близки с Ним? Пребываете ли вы с Ним? Обратили ли вы к Нему все свои тревоги и волнения своей жизни? Является ли Он подлинным центром вашей жизни? Поразмышляйте об этом, друзья. Далее Павел обращается к такому явлению, как законничество, и мы вновь увидим, что ответом законничеству является обращение к Божьему Слову, благодаря которому мы обретаем личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Прочтем 14 и 15 стихи. «Истребив учение, бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Некогда наша ветхая плоть была осуждена, и когда Христос умер, Он умер за нас с вами. Он оплатил цену наших с вами грехов. Во время казни Иисуса римляне написали на Его кресте следующие слова: «Иисус Назарей, царь иудейский». Господь был публично казнен по обвинению в том, что склонял людей к восстанию против Рима. Это, конечно же, было неправдой. Однако именно этот проступок ставился ему в вину. Когда люди смотрели на крест и читали надпись, они понимали, что висящий на кресте человек пошел против кесаря и провозгласил себя царем. Для них именно в этом состояла причина, по которой Иисус умирал на Голгофе. Но когда Бог смотрел на этот же самый крест, Он видел жертвенник, на котором лежал Его жертвенный агнец, взявший на Себя грехи всего мира. И Бог видел на этом кресте еще одну надпись — «Рукописание, которое было против нас». Он взял его и пригвоздил ко кресту. Что же это было за рукописание? Там были написаны 10 заповедей. Там был написан весь закон, который никто из людей не мог исполнить. Закон, перед которым были виновны все. Когда Христос умер там, Он умер не потому, что нарушил этот закон. Он умер, потому что я нарушил закон, потому что я грешник, такой же, как и вы, ибо все согрешили и лишены славы Божьей. Однако, друзья мои, если Бог спас вас и воскресил вас из мертвых, присоединив к живому Христу, почему же вы хотите вновь вернуться к закону, который не могли исполнить изначально? Даже сегодня вы не сможете своими силами и с помощью своих талантов соблюсти этот закон. Дело в том, что закон был дан, чтобы смирить и привести в покорность нашу ветхую природу. Но сегодня верующим дано новое естество, а закон, как стиль жизни, был устранен. Приведу вам иллюстрацию. Однажды ко мне подошел человек и потребовал показать ему, где в Библии сказано, что иудейская суббота стала нашим воскресением или была отменена. Я ответил ему так. «Я не думаю, что с субботой что-то произошло. Суббота осталась субботой, одним из дней недели». Он не ожидал такого ответа и спросил, «Но почему же вы не соблюдаете заповедь о субботе, если с самой субботой ничего не произошло?» Я ответил ему, «Сам день субботы не изменился, но изменился я, и я получил новое естество, и теперь я присоединен ко Христу. Я стал частью нового творения». Мы празднуем воскресный день, потому что это тот самый день, когда Христос поднялся из могилы. Это и имеется в виду, когда сказано, что бывшее о нас рукописание, которое было против нас, Он взял от среды и пригвоздил ко кресту. Далее Павел показывает нам, что Христос становится ответом религиозному ритуализму, которого ищет сердце человека. Прочтем 16 и 17 стихи. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Верующие не обязаны соблюдать всевозможные обряды или церемонии, которые носят лишь ритуально-литургический характер. Все это уже утратило свою нынешнюю ценность. Хотя в Ветхом Завете Бог действительно дал людям определенные ритуалы. Так что же изменилось? Павел объясняет, что все это было не более чем просто тенью будущего». Как в фотографии негативное изображение скрывает в себе истинный, полноценный вид объекта, так и все эти ветхозаветные ритуалы были не более чем отражением, скрывающим в себе реальный образ Христа. Но теперь, когда Христос уже пришел, мы получили реальность. Зачем же нам возвращаться и обращать свои взоры на изображение? Далее мы подходим к предостережениям апостола против мистицизма. Это еще одна сфера, в которой люди нередко сбиваются с пути. Прочтем 18 и 19 стихи. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмевая с плотским своим умом и не держа с головы, от которой все тело, составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Здесь Павел осуждает гностиков, которые претендовали на обладание мудростью. Но в наших церковных кругах мы тоже встречаем немало людей, которые принимают вид неприступной набожной надменности. Я лично предпочитаю называть таких людей духовными снобами. И я не раз отмечал для себя, что такие люди очень плохо осведомлены о Библии, хотя они позволяют себе вторгаться в то, чего не видели. Однако все это притворство, создание видимости, будто бы они имеют что-то, хотя реально у них нет ничего. И то, что они не держатся главы, означает, что такие люди имеют весьма поверхностные взаимоотношения со Христом. И последнее в этой главе предостережение Павла дается против опасности аскетизма. Прочтем стихи с 20 по 23. «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Здесь Павел вновь говорит, что «если вы со Христом умерли». Правильнее переводить эти слова так: «поскольку вы со Христом умерли». Другими словами, «поскольку вы умерли», когда умер Христос, не нужно возвращаться к той жизни, которая была прежде. Я, честно говоря, думаю, что это ужасная проблема. В церкви есть люди, которые активно увлекаются всевозможными мимолетными веяниями. Некоторое время назад одним из таких веяний была убежденность в том, что женщины в церкви не вправе пользоваться косметикой. Как-то мне довелось выступать в школе, в которой девушкам тоже запрещалось пользоваться губной помадой. Одна из учениц подошла ко мне и спросила, согласен ли я с тем, что пользоваться косметикой плохо. Я ответил: «Здесь я встречаю немало девушек, которые бы выглядели гораздо привлекательнее, если бы пользовались косметическими средствами. Бог хочет, чтобы мы выглядели как можно лучше. Даже если Он наделил нас немногим, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы представить имеющееся в наилучшем свете. Здесь мы имеем дело с гордыней, старающейся выдать себя за смирение. Именно гордыня говорит: «Я отрекусь от себя, буду ограничивать себя, не буду касаться всего этого. Посмотрите на меня. У меня вот-вот появятся крылья, а мой нимб уже ярко сияет над головой». Но все это, друзья мои, только имеет вид мудрости, не имея под собой никакой реальной основы. Это и есть никому не нужный аскетизм. Ибо Бог хочет, чтобы вы радовались в Нем. Христос хочет, чтобы вы приблизились к Нему. И если мы будем ходить в Нем, друзья мои, мы не пожалеем о потраченном времени. На сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.